Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. История обращений советских и российских руководителей к народу.
Ну а что нового было в этом первом и последующих новогодних выступлениях Горбачева, спрашиваю я у Александра Куприянова.
Надо сказать, что не так уж поначалу много изменилось, потому как новый генеральный секретарь, ну если не считать того, что он появился в сером пиджаке, а не в темно-синем, он поначалу придерживался такой совершенно традиционной номенклатурной риторики. Риторики, общей для аппаратчика со Старой площади. Обращаясь к своим соотечественникам, он называет их не иначе, как товарищи. Уже в 90-м году, когда он выступал в качестве президента СССР, у него вообще нет ни одного упоминания о социализме, о коммунистической партии. Напротив, у него другая терминология. Он говорит об отчизне, об обновленном союзе, о многонациональном государстве. Социализму в этом выступлении и партии Горбачева уже не оказалось места.
Ну а дальше пошло, покатилось. Первый президентский Новый год Ельцина с гульбой и салютом на Красной площади. И из года в год все более трудные для телеоператоров съемки его новогодних обращений. Все боялись к бою курантов не поспеть. И, наконец, канун 2000-го. Выпадающие из этого скучного, в общем, ряда никаких речей, драматическое.
Я хочу попросить у вас прощения за то, что многие наши с вами мечты не сбылись, за то, что нам казалось просто, оказалось мучительно, тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним махом, одним рывком, одним знаком сможем перепрыгнуть с серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее.
А вечером, когда уже 12:05, после прокрутки этой небывальщины в записи, новый на кремлевском пленэре Путин. И так из года в год и надолго.
И сказать костерице под елочкой стакал, порою волк сердитый, волк рысою пробегал.
Разница во времени. История обращений советских и российских руководителей к народу. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 1 января 2005 года.
Итак, разница во времени. С чего начинается Новый год? У многих в России со слушания по телеку или радио, боя кремлевских курантов и чоканье шампанским. А до этого уже выпито. И за старый, и за новый, и Владивостокский, и Екатеринбургский, и за нас, и за вас, и за Сибирь, и за Кавказ. И отведаны уже и грибочки, и огурчики, и селедочка. И некоторые жены уже не раз успели призвать мужей не чистить и закусывать. А еще за несколько минут до курантов на телеэкране появляется начальство и обращается к не вполне уже трезвому народу с прочувствованными словами и пожеланиями всего хорошего. Вот истории этих самых новогодних радио- и телеобращений власти к подданным и посвящена наша сегодняшняя передача. Похоже, у новогодних радио, а затем и телеобращений руководителей государств и правительств к своим согражданам и остальному миру сразу несколько источников и составных частей. Во-первых, наверное, это давняя практика рождественских обращений духовных лидеров с амвона. Об этом мы поговорим с моим коллегой из Италии Джованни Бенци. Джованни, с какого времени папы обращаются к пастве по радио?
Впервые папа обратился по радио к пастве и вообще к слушателям во всем мире. Это было 12 февраля 1931 года. Сохранились вот первые слова его выступления. Это были слова торжественные, конечно, можно было бы сказать даже риторические. «Слушайте, небеса, то, что собираюсь сказать. Пусть земля внемлет словам из моих уст. Слушайте, далекие народы». Вот все это он произносил по латыни. Вероятно, никто не понял, потому что латынь – это официальный язык церкви, но его тогда, конечно, его не понимали. И надо сказать, что после этого традиция продолжалась, что каждый год по случаю Рождества и папы римские обращались с посланиями к народам, к пастве, к верующим.
Джованни, а если сравнить форму, структуру, стилистику этих папских обращений с новогодними обращениями советских и постсоветских лидеров, что можно сказать?
Можно сказать, что известные сходства есть в том, что в них много пафоса. Содержание, конечно, совершенно иное. Но вот это показывает, что в советском атеистическом государстве все-таки работала своего рода эрзац религия. В коммунизме были вот эти элементы псевдорелигиозные.
В новейшее время, как только случилась такая возможность, радио и телевидение стал использовать для своих обращений и московский патриарх. Чем эти его обращения отличаются от обращений Папы Римского, спрашиваю я у Андрея Борисовича Зубова.
В первую очередь они имеют, конечно, тот же самый смысл, то есть обращение главы церкви к чадам своей церкви – это всегда пожелание в Новый год каких-то будущих и житейских успехов, и духовных. И самое главное – подведение итогов года. Все люди, и светские, и духовные, обычно думают, вот что мы сделали за этот год, какие были ошибки, какие были достижения. И в этом смысле обращение папы и обращение патриарха, они более-менее тождественны. Отличие, пожалуй, заключается лишь в аудитории. Папа, как это принято и должно для римского папы, обращается «Урби эт орби», городу и миру, всей вселенной. Обращение Святейшего Патриарха более узко. Оно обращается к чадам Русской Православной Церкви в России и в России несущим, то есть в эмиграции.
Однако наша сегодняшняя передача посвящена все же прежде всего новогодним выступлениям не духовных, а светских лидеров. До революции государь по случаю Нового года к подданным не обращался. Временные просто не успели. Не выпало на их долю ни одного рождественского и новогоднего праздника. Ну а советское начальство? Когда оно впервые обратилось на Новый год, Рождество, конечно, сразу отпало, по радио к подданным? Этот вопрос я адресую историку Александру Ивановичу Куприянову.
Первый раз глава советского государства обратился по радио к своим согражданам 31 декабря 1935 года. Но, однако, обратился он не ко всем гражданам, а только к зимовщикам, к покорителям Антарктиды. Почему это обращение было адресовано именно этой группе лиц, можно понять только в общем контексте 1935 года.
Следует добавить, видимо, что упомянутый Александром Ивановичем глава советского государства фигура декоративная. Это председатель ЦК СССР Михаил Иванович Калинин. А общий политический контекст 1935 года невозможно оценить, не вспомнив массовую волну репрессий, развернувшихся после убийства Кирова. Спасение челюскинцев, помимо прочего, служило дымовой завесой для этой всенародной акции. И для придания этой маскировке большего значения поздравлять челюскинцев должен был не главсевморпуть какой-нибудь, а всесоюзный староста лично. Кстати, ему же выпала честь впервые поздравить по радио и весь советский народ. Случилось это 31 декабря 1941 года.
Дорогие товарищи, граждане Советского Союза, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, советская интеллигенция, бойцы, командиры и политработники Красной Армии и Военно-Морского флота, партизаны и партизанки, жители советских районов, временно захваченных немецко-фашистскими оккупантами. Разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом, а по случаю наступления Нового года разрешите представить вам краткий итог войны.
Проанализировав это и другие новогодние выступления Калинина, Александр Куприянов говорит.
Михаил Калинин вначале рассказывал о тех сложных, трудных этапах, которые переживала страна в 1941 году в связи с внезапностью нападения. Говорил о героическом сопротивлении Красной Армии, о героизме тружеников в тылу, но, к счастью, ему было чем закончить этот 41-й год на мажорной ноте.
Красная Армия 20 дней назад перешла на ряде участков фронта от активной обороны к наступлению на вражеские войска. И за это время героической Красной Армией освобождены от немецко-фашистских оккупантов Ростов-на-Дону, Тихвин, Елец, Рогачев, Клин, Яхрома, Солнечногорск, Истра, Сталиногорск, Михайлов, Епифань и другие города. Я думаю, недалеки те дни, когда и другие оккупированные немцами советские города будут навсегда освобождены от немецкого ига.
Через год Михаил Иванович Калинин вновь обратился к соотечественникам с новогодней речью.
Да здравствует наша Красная Армия, которая под предводительством маршала Советского Союза товарища Сталина в новом 1944 году нанесет окончательный удар фашистским захватчикам и полностью очистит от них территорию Советского Союза. С Новым годом, товарищи!
Надо сказать, что очень сильно отличаются по своему содержанию эти два поздравления Калинина. В частности, в 1941 году о Сталине нет ни одного слова. В 1943-м Сталин уже присутствует постоянно в его речи. И, конечно, Сталин является организатором всех побед Красной Армии.
Ну а после войны Калинин или кто другой из Кремля поздравлял советский народ с Новым годом?
Нет, традиция вообще была прервана. Калинин после 43-го года вообще не поздравлял. И не только Калинин, но и никто другой. Пока, наконец, Сталин не умер.
Да, Сталин никогда не поздравил народ с Новым годом. Хотя за этим, входившим у политических лидеров в моду жанров, следил. Мне, к примеру, довелось прочитать в радиоперехвате, получаемом вождем, новогоднее 1953 года, обращение американского президента Эйзенхауэра, адресованное не только американцам, но и гражданам Восточной Европы. Кто знает, не помри, Иосиф Виссарионович, через 2 месяца, он, глядишь бы, через годик-другой и ответил американцам. А так ответа пришлось ждать до 1988 года, когда к ним обратился на Новый год Горбачев. Но так или иначе, после смерти Сталина традиция новогодних обращений советского начальства к народу возродилась. В канун нового 1954 года подвыпившие советские люди могли услышать обращение Ворошилова.
«Пусть этот год будет годом еще больших трудовых достижений, роста сил и могущества нашей Родины, дальнейшего укрепления ее обороноспособности, годом приумножения материальных и культурных благ для всех советских людей. Пусть этот год будет годом дальнейшей разрядки международного напряжения, годом больших достижений в установлении прочного и длительного мира во всем мире».
Тогда правда уверяла своих читателей, что вся эта пустопорожняя риторика была всеми с радостью и гордостью выслушана. На самом деле, возрожденный в 50-х годах в Кремле жанр новогодних обращений уже с ранних послереволюционных времен был формой насмешки над этой самой властью. Уже на новый 1918 год вожди Октябрьского переворота Ленин и Троцкий получили несколько поздравлений.
Здорово, товарищ Ленин. С Новым годом. Для тебя, товарищ, несчастным. Желаю всесильно и самосильно успеха, а главное – удержаться в Смольном институте благородных девиц. Я слышал, что тебя того, из Смольного-то, хотят шибануть, да не туда, куда Макар телят не гонял, а попросту в крепость, опочивать вместе с царями Александрами, Петрами и Павлами. Место там, говорят, хорошее, хотя я и не был там, а ежели ты знаком с ним, то и того лучше. Живи там на здоровице, да и придумывай что-нибудь новенькое вроде дележа земли русской».
Троцкому. «Милый дорогой Левчик, что я слышу? Вы с Володей уже заказали обратный поезд «Виа Германия»? Боже, тебя сохрани уезжать, я не вынесу этого. Знаю, что тебя влечет туда. Твои роскошные виллы, чтобы они провалились. Как я просила тебя не делать этой безумной покупки, а положить все деньги в Deutsche Bank. Так себе и знай, на твой отъезд нет моего согласия, и я сделаю все, чтобы ему помешать. Обожающая и страстно ждущая тебя гильотина».
Вот что любопытно. В Кремле и на Старой площади кое-кто знал об этой острой негативной реакции части народа на власть, проявляющейся в связи с новогодними праздниками. И тем не менее, после смерти Сталина традиция новогодних обращений к народу была возрождена. Правда, Ворошилов занимался этим недолго, лишь до 1956 года. После 20-го съезда стали бороться с пресловутым культом личности. И личные выступления заменили на безличные и абсолютно безликие поздравиловки от виртуального правящего триумвирата, Святой Троицы, как называли эту фигуру коммунисты, ЦК КПСС, Верховного Совета и Совета Министров СССР. Так было до 70-го года, когда Брежнев, человек весьма восприимчивый к западной моде, приобретавший там для себя многое – автомобили, костюмы, сигареты – позаимствовал распространившуюся на Западе моду личного обращения к народу. Правда, на следующий год, в соответствии с каноном триединства Верховной Советской Власти, выступал председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный, а еще через год – предсовмина Алексей Косыгин. Когда в декабре 73-го вновь наступил черед Брежнева, ему уже и говорить было трудновато. Это оказалось его последним новогодним обращением. Традиция вновь пресеклась. И возобновил ее лишь имевший особую слабость к выступлениям перед народом Михаил Сергеевич Горбачев. Мой продюсер, дама, объездившая мир от Великобритании до Аргентины, говорит, что одно из самых сильных ее воспоминаний и впечатлений – Горбачев по телеку, его первое новогоднее выступление, когда вдруг в его руке появилось невиданное – бокал шампанского. Тогда она, еще ребенок, догадалась, что начинается что-то небывалое. Обернулось все это, как известно, антиалкогольной кампанией и перестройкой. Ну а что нового было в этом первом и последующих новогодних выступлениях Горбачева, спрашиваю я у Александра Куприянова.
Надо сказать, что не так уж поначалу много изменилось, потому как новый генеральный секретарь, ну если не считать того, что он появился в сером пиджаке, а не в темно-синем, он поначалу придерживался такой совершенно традиционной номенклатурной риторики, риторики, общей для аппаратчика со Старой площади. Обращаясь к своим соотечественникам, он называет их не иначе, как товарищи. Уже в 90-м году, когда он выступал в качестве президента СССР, у него вообще нет ни одного упоминания о социализме, о коммунистической партии. Напротив, у него другая терминология. Он говорит об отчизне, об обновленном союзе, о многонациональном государстве. Социализму в этом выступлении и партии Горбачева уже не оказалось места.
Ну а дальше пошло, покатилось. Первый президентский Новый год Ельцина с гульбой и салютом на Красной площади. И из года в год все более трудные для телеоператоров съемки его новогодних обращений. Все боялись к бою курантов не поспеть. И, наконец, канун 2000-го, выпадающий из этого скучного, в общем, ряда никаких речей, драматическое.
«Я хочу попросить у вас прощения за то, что многие наши с вами мечты не сбылись. За то, что нам казалось просто, оказалось мучительно, тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним махом, одним рывком, одним знаком сможем перепрыгнуть с серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее.
А вечером, когда уже 12:05, после прокрутки этой небывальщины в записи, новый на кремлевском пленэре Путин. И так из года в год и надолго.
И сказай кастельницы под елочкой скакал, порою волк сердитый, волк рысою пробегал.
Кое-что, конечно, меняется. В канун 2004 года, например, газеты радостно сообщили, что арестант Ходорковский получил возможность послушать новогоднее обращение президента. А выступившие со своим новогодним обращением Хрюн и Степан поведали, что на предстоящих президентских выборах второго тура не будет. Спектакль, цитирую, будет одноактный. Кто победит, с оглушительным успехом мы знаем, теперь надо подобрать ему достойного проигравшего. Конец цитаты. Сказано, сделано. А в канун 2005-го сообщили, что новогоднее обращение президента отныне будет снабжено сурдопереводом. Миллионы людей с дефектами слуха получили те же привилегии, что и бывший олигарх в своей камере. Но страна, для которой выступление главы государства за эти годы превратилось в обязательное блюдо новогоднего стола, что-то вроде салата оливье и селедки под шубой, к содержанию этих выступлений интерес утратила и в отношении самого жанра превратилась в страну глухих. Андрей Зубов говорит мне.
Мне кажется, что главное, что хотят сказать представители российского государства, показать, убедить, что они все годы советского режима, а теперь постсоветского режима, их интенция была в целом одна. Убедить общество, что партия служит народу. Президент денно и нощно печется о благе своих граждан. Но ежели в условиях советского режима, в условиях тоталитарного контроля за средствами массовой информации и оглупления народа, в общем-то, многие, далеко не все, конечно, верили, то сейчас в условиях действительно свободы информационного пространства, интернет и тоже радио «Свобода», которое вещается в России, доверие к власти резко снижено. И поэтому вот эти попытки убедить, что мы печемся о вас, мы думаем о вас, мы заботимся о вас, на фоне явной совершенно равнодушия властвующей элите к народу и заботы только о собственном кармане, заботы только о той группе, которая их привела к власти и держит у власти, в общем-то, большинством общества сейчас сознаются.
В общем, за 7 десятилетий своего советского и российского существования жанр новогодних обращений высшего начальства к народу свой политический коэффициент полезного действия сильно поистратил. Зато породил значительное количество веселящих нас пародий.
Дорогие россияне, мечтать не вредно. Почему не помечтать? Хочу вам всем я в этот славный зимний праздник любви, тепла и ласки пожелать. Во-первых, каждой девушке мужчину, неженатому жену, пешеходам всем машину, да большую, но одну, самым маленьким игрушек, красных, белых, голубых, продавцам товаров разных, но российских нет чужих. Да чтобы бизнес шел не 100%, а все 200, и пусть артисты пели разные, но только вместе, со всем народом заодно, открыв хорошее вино, и чтоб цена на нефть не канула на дно. Вот так!
И вот вопрос, который я задавал в конце минувшего года многим. Отчего же российская власть, понимающая, думаю, не хуже нас с вами, политическую неэффективность и порой контрпродуктивность даже новогодних обращений, так держится за эту традицию? А еще то, о чем давно уже вопрошает Михаил Михайлович Жванецкий.
Меня всегда интересовало, почему плохой язык, скверная дикция, отсутствие мыслей вызывает такое большое желание встретиться с аудиторией.
Да простят мне антропоморфизм ответа. В конце концов, власть не только институция, но и люди некоторым образом. И поэтому она, власть, как женщина, хочет любить и быть любимой. Новый год – самое время заявить об этом. Ведь хочется как лучше. А то, что получается, как всегда, такова наша традиция. Вот так. «Семь десятилетий объяснений в любви. Промежуточный итог». В передаче участвовали Джованни Бенти, Андрей Зубов и Александр Куприянов. Продюсер Елена Воронцова. Ведущий Владимир Торц.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Документы прошлого. «Елка при большевиках».
1 января, Москва. У ворот Центрального парка культуры и отдыха топчется группа школьников. Школьники очень огорчены. Неожиданная оттепель сорвала пионерский костер. Елка стоит посреди детского костра, как посреди пруда. Вот жаль, а какая она вчера была прекрасная. 31 декабря вечером и в самом деле было хорошо в парке. Сверкающая елка красовалась на детском катке. Многие мальчики и девочки одели маскарадные костюмы, вокруг елки играли, танцевали на коньках. Ребята были увлечены разгадыванием главного секрета елки. Что такое 4П? «Я угадал сразу», — сказал нам один из пионеров, стоявших у ворот парка. 4П — это письмо Павла Петровича Постышева. Письмо о елке.
Это вновь придуманная аббревиатура 4П, а чаще 3П, Павел Петрович Постышев, тогда была очень популярна. Как стал популярен и сам Павел Петрович, друг детей, человек, подаривший детям елку. Так писали о нем газеты, так писал о Постышеве Аркадий Гайдар в своем рассказе «Чук и Гек». Правда, потом упоминание о 3П из рассказа пришлось убрать. В феврале 1938-го Постышева арестовали, а через год расстреляли. Друг детей стал врагом народа. Под угрозой оказалась и политическая репутация новогодней елки, прочно связанной с именем Постышева. И уже находились такие ретивые и бдительные современники, которые были готовы поддержать очередную антиелочную кампанию.
Совет народных комиссаров Союза СССР товарищу Молотову. Постышевской затее восстановить елку нужно раз навсегда положить конец. Миллионы молодых жизней елок, обгорелые трупы школьников, пожары и т.п. не должны приноситься в жертву буржуазной затеи. Елка может быть заменена новогодними подарками, утренниками, вечерами с коллективным пением и танцами. Миллионы сохранившихся деревьев имеют огромное значение в климате страны, в урожае, в режиме рек. Мы, социалисты, сделали одно хорошее дело, изжив праздник Троицы, где истреблялись миллионы березок. Изживем и рождественские предрассудки. Ждем вашего авторитетного распоряжения и разъяснения. Рабкор Иванов.
Документы прошлого. «Елка при большевиках». Программу подготовили и ведут Елена Зубкова и Владимир Тольц. Эфир 1 января 2005 года.
Говорит «Радио Свобода». Документы прошлого. Сегодня в студии Владимир Тольц и Елена Зубкова. Начались новогодние праздники. Их отмечают по-разному. Однако редкий дом обходится без елки. Елка – главная примета Рождества и Нового года. И уже трудно себе вообразить, что эта самая елка когда-то была в опале. Что еще 70 лет назад хвойное дерево в домах советских граждан считалось криминалом, верным признаком буржуазного перерождения и поповского мракобесия. Именно под такими лозунгами в 20-е годы проходили шумные кампании против празднования Рождества. Застрельщиком в этом деле выступал комсомол. В канун Рождества и так называемого нового 25 декабря и старого 7 января газета «Комсомольская правда» неизменно обсуждала злободневную тему. Обычно все начиналось со страшилок и всякого рода разоблачений.
В ночь под Рождество в прошлый год наши города и села видали немало хулиганства и пьянства. 25 декабря в Москве 182 раза вызывали скорую помощь, но получили 113 отказов, так как машин и людей не хватало. 26 декабря вызывали 122 раза скорую помощь, но получили опять-таки 100 отказов. Многие пострадавшие оказывались просто-напросто мертвецки пьяными людьми. Многие были поколочены и порезаны в рождественской драке. Иные даже выбрасывались из окна. Так весело проплывали рождественские дни. Безбрежное обжорство и безграничное пьянство, сопряженное с переучетом ребер, всегда отличало церковные дни.
Чтобы уберечься от этих напастей, комсомолка предлагала своим читателям посвятить рождественские дни каким-нибудь полезным занятиям, например, сходить в театр или музей. Вот что писала по этому поводу главная комсомольская газета в декабре 27 года.
«В Москве срывают антирелигиозную пропаганду. В этом году, когда мы с особой силой должны дать залп религии, когда комсомол зовет рабочую молодежь в клубы, театры и, главным образом, в музеи, ему это дело срывают. Мешают отвлечь рабочую молодежь от торжественных, пышных богослужений, от пьянства и вечеринок. В этот день тушат рампы театров и наглухо закрывают музеи». В Сочельник закрыты Малый театр, филиал Малого театра, Первый МХАТ и студия Малого академического театра. В первый день Рождества закрыты Большой театр, Первый МХАТ и Малая сцена МХАТ. 25 декабря в Москве закрыты все музеи. В виде исключения открыт только музей Ленина. Возмутительнее всего то обстоятельство, что единственный в Москве антирелигиозный музей также будет закрыт. Всего 3 дня отделяют нас от Рождества, и мы, предавая огласке безобразные дела, требуем во что бы то ни стало открыть в эти дни музеи и театры.
И что же, удавалось ретивым комсомольцам заманивать своих менее сознательных ровесников в театры и музеи?
Насчет театров сказать трудно, но вот другие отвлекающие маневры активистов молодежь воспринимала даже весьма охотно. Например, проведение в дни Рождества и Нового года лыжных кроссов и всякого рода других спортивных соревнований на свежем воздухе. Чего уж точно не удалось добиться комсомолу на первых порах – это прекратить продажу елок и елочных украшений. В декабре 27 года, несмотря на запрет Моссовета, на московских базарах, например, еще довольно бойко шла торговля елками. Тогда специально против елки был объявлен комсомольско-молодежный поход. Елка стала объектом карикатуры и политической сатиры. Вот как откликнулся на злободневную тему поэт Семен Кирсанов.
Ёлки сухая розга маячит в глазище нам, по шапке Деда Мороза, ангела по зубам, грудь дыханием распёрта в беге лыжном живом, праздником зимнего спорта эти дни назовем. Шире дыханье и руки на молодых парусах мимо жалкого хрюка рождественских поросят.
Комсомол предлагал противопоставить Рождеству массовую военизацию и спартизацию молодежи. Эти словечки тоже взяты из газетного лексикона конца 20-х. А рождественская елка тем временем ушла в подполье. Да и сам праздник стал как бы подпольным. Прекратилось производство елочных украшений, свечей и всех тех мелочей, без которых трудно представить себе Рождество и Новый год. Казалось, новая власть успешно справилась с еще одним пережитком прошлого – рождественской елкой. И вот после нескольких лет борьбы с этим символом буржуазного праздника, как тогда говорили, 28 декабря 1935 года газета «Правда» публикует на своих страницах письмо-обращение Павла Постышева. Письмо начиналось так: давайте организуем к Новому году детям хорошую елку.
В дореволюционное время буржуазии и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богатеев. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся советской страны? Как-то не иначе, как левые загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей. В школах, детских домах, во дворцах пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах везде должна быть детская елка. Не должно быть ни одного колхоза, где бы правление вместе с комсомольцами не устроило бы накануне Нового года елку для своих ребятишек. Горсоветы, председатели районных исполкомов, сельсоветы, органы народного образования должны помочь устройству советской елки для детей нашей великой социалистической родины. Организации детской новогодней елки наши ребятишки будут только благодарны. Я уверен, что комсомольцы примут в этом деле самое активное участие и искоренят нелепое мнение, что детская елка является буржуазным предрассудком. Итак, давайте организуем веселую встречу Нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах. Павел Постышев.
Павел Постышев был тогда одним из руководителей Компартии Украины, занимал пост второго секретаря ЦК, командовал Киевской парторганизацией. То есть был фигурой достаточно приметной, но, как говорится, не из первого ряда. В любом случае, его письмо про реабилитацию новогодней елки по всем правилам тогдашнего политического этикета должно было быть санкционировано свыше. Кто же принял такое решение?
Дело в том, что какого-то специального решения, реабилитирующего елку, по-видимому, все-таки принято не было. Следов этого решения нет ни в материалах Политбюро, ни в материалах ЦИКа, ни Совнаркома. Наши архивисты специально занимались этим вопросом, но так ничего и не нашли. Да и по формальным соображениям восстанавливать в правах елку не имело смысла на таком высоком уровне, поскольку просто не было ее официального запрета. Была общая антирелигиозная кампания, да, были решения местных органов власти о прекращении продажи елок, елочных украшений и так далее. Но чтобы елкой занималось Политбюро, вот такого не было. Да и вряд ли могло быть. В нашей истории с елкой, точнее, с так называемым письмом Постышева, все кажется намного проще. В декабре 1935 года в Москве проходил пленум ЦК ВКПБ. Постышев, как член ЦК, был участником этого пленума. Тогда между ним и Сталином мог произойти разговор, о котором позднее вспоминал Никита Хрущев.
Не помню года и тем более месяца, но вот однажды позвонил мне Сталин и говорит: «Приезжайте в Кремль, прибыли украинцы, поедете с ними по Москве, покажете город». Я тотчас приехал. У Сталина были Кассиор, Постышев, Любченко. «Вот они, — говорит Сталин, — хотят посмотреть Москву. Поедемте». Вышли мы, сели в машину Сталина. Поместились все в одной. Ехали и разговаривали. Постышев поднял тогда вопрос: «Товарищ Сталин, вот была бы хорошая традиция, и народу понравилось, а детям особенно принесла бы радость, рождественская елка. Мы это сейчас осуждаем. А не вернут ли детям елку?» Сталин поддержал его: «Возьмите на себя инициативу, выступите в печати с предложением вернуть детям елку, а мы поддержим». Так это и произошло. Постышев выступил в «Правде», другие газеты подхватили идею.
О том, что решение вернуть елку возникло спонтанно, говорят и другие документы. Во всяком случае, статья Постышева в «Правде» застала врасплох тех, кому по долгу службы пришлось исполнять новую партийную директиву. А в том, что письмо за подписью Постышева следует рассматривать как партийную директиву, похоже, никто не сомневался. В тот самый день, когда появилась статья о елке, 28 декабря, в московском ГОРОНО, городском отделе народного образования, проходило совещание. Обсуждали вопрос об организации школьных каникул. Подводя итоги совещания, заведующая ГОРОНО Дубровина сказала:
А теперь, товарищи, о елке. Сегодняшнее письмо товарища Постышева должно рассматриваться нами как определенная директива, ибо ясно, что товарищ Постышев не написал бы этого письма, не поговорив с членами Политбюро. Поэтому, несмотря на то, что времени осталось очень мало, мы должны это письмо переложить на конкретное дело, так сказать. Мы считаем, что не обязательно этот день приурочить к 31 числу. Так давайте обратим на это внимание и условимся, что мы устроим елку, но там, где мы не сумеем устроить 31-го, там мы устроим 5-го и в другие дни. Но на что нужно в этой связи обратить внимание? Во-первых, на то, чтобы здесь не было ничего связанного с символикой дореволюционного времени. Где взять игрушки? Во-первых, они, быть может, всплывут откуда-нибудь из подполья. Во-вторых, сейчас уже нужно обеспечить цветную бумагу. Тематика должна быть наша – флажки, аэропланчики, парашютики, звездочки, красноармейцы. Все это можно составить из детского журнала. Ребята могут вырезать, лепить, строить. На это дело нужно будет мобилизовать трудовиков и организовать работу по школам. И вы увидите, что ребята с громадным увлечением будут даже цепи клеить, орехи золотить и так далее и тому подобное. Против чего нужно воздержаться? Отвечая на этот вопрос, нужно прежде всего сказать, что некоторые методисты начинают идти по линии искания методики всего этого дела. Кое-какие указания действительно нужно дать, но не нужно мудрить в этом деле. У нас, товарищи, есть два момента – игры и пляски, которые мы должны использовать, которые мы должны организовать вокруг елки.
Вы слушаете «Радио Свобода. Документы прошлого». Мы рассказываем о том, как почти 70 лет назад в советский быт вернулась новогодняя елка. Первого и 2 января 1936 года газеты вышли с праздничными рапортами о первых советских елках.
«Москва под Новый год». Москва вчера имела необычный вид. На улицах на каждом шагу можно было встретить людей, нагруженных елками. В магазины и палатки, торгующие игрушками, невозможно было протиснуться. Тысячи людей осаждали прилавки и раскупали все игрушки, которые могли хоть сколько-нибудь подойти для украшения елок. Казалось, вся Москва превратилась в огромный детский сад. Елки в квартирах, елки в домовых клубах, елки в школах. Детский праздник окончился. Приближался час встречи Нового года. Москвичи праздновали его наступление шумно и весело. Ярко горят огни в рабочих клубах, ресторанах, столовых, кафе, в окнах квартир. Пышные фейерверки расцветили небо над парком культуры и отдыха имени Горького. Здесь собрались десятки тысяч людей. Пламя сотен факелов освещало аллеи. Лучший московский фигурист и танцор на коньках Глязер руководил массовыми танцами.
Бал в Александровском дворце от ленинградского корреспондента «Правды». Последний бал в этом замечательном дворце происходил накануне империалистической войны. Царь принимал здесь знать Петербурга. И вот через 23 года снова горят люстры, гремит музыка. Гости проходят длинным коридором в угловую гостиную. Очарованные роскошью, они на мгновение теряются, но потом, улыбаясь, гордо проходят дальше. Шумно и весело во дворце. Никогда еще эти старые красивые залы не видели таких гостей. 600 лучших людей Красного Треугольника, первых стахановцев, веселятся сегодня в бывшем царском дворце со своими женами, матерями, отцами, невестами. 12. За зеркальными окнами в белом заснеженном парке рвутся ракеты. Синий бенгальский огонь озаряет вековые деревья, врывается в залы. Все встают. В хрустальных бокалах искрится вино. За счастливую жизнь. За наш великий народ. За нашего Сталина.
1 января, Москва. У ворот Центрального парка культуры и отдыха топчется группа школьников. Школьники очень огорчены. Неожиданная оттепель сорвала пионерский костер. Елка стоит посреди детского костра, как посреди пруда. Вот жаль, а какая она вчера была прекрасная. 31 декабря вечером и в самом деле было хорошо в парке. Сверкающая елка красовалась на детском катке. Многие мальчики и девочки одели маскарадные костюмы, вокруг елки играли, танцевали на коньках. Ребята были увлечены разгадыванием главного секрета елки, что такое 4П. «Я угадал сразу», — сказал нам один из пионеров, стоявших у ворот парка. 4П – это письмо Павла Петровича Постышева. Письмо о елке.
Это вновь придуманная аббревиатура 4П, а чаще 3П Павел Петрович Постышев, тогда была очень популярна. Как стал популярен и сам Павел Петрович, друг детей, человек, подаривший детям елку. Так писали о нем газеты, так писал о Постышеве Аркадий Гайдар в своем рассказе «Чук и Гек». Правда, потом упоминание о 3П из рассказа пришлось убрать. В феврале 1938-го Постышева арестовали, а через год расстреляли. Друг детей стал врагом народа. Под угрозой оказалась и политическая репутация новогодней елки, прочно связанной с именем Постышева. И уже находились такие ретивые и бдительные современники, которые были готовы поддержать очередную антиелочную кампанию.
Совет народных комиссаров Союза СССР товарищу Молотову. Постышевской затее восстановить елку нужно раз навсегда положить конец. Миллионы молодых жизней елок, обгорелые трупы школьников, пожары и т.п. не должны приноситься в жертву буржуазной затеи. Елка может быть заменена новогодними подарками, утренниками, вечерами с коллективным пением и танцами. Миллионы сохранившихся деревьев имеют огромное значение в климате страны, в урожае, в режиме рек. Мы, социалисты, сделали одно хорошее дело, изжив праздник Троицы, где истреблялись миллионы березок. Изживем и рождественские предрассудки. Ждем вашего авторитетного распоряжения и разъяснения. Рабкор Иванов.
Но елка устояла. И даже более того, отечественная промышленность быстро откликнулась на новый социальный заказ. Так, московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» уже в 1936 году начала полную реконструкцию шоколадного цеха. Не пожалели денег на новейшее импортное оборудование. В 1937 году в отчетах фабрики появляется такое понятие, как «елочный ассортимент». При плане шоколадного елочного ассортимента 11 тонн фабрика в следующем году, представьте себе, дает 143 тонны. Дело в том, что «Красный Октябрь» получил право часть своей сладкой продукции реализовывать самостоятельно, и новогодние праздники стали таким образом очень неплохим поводом заработать.
Все это хорошо, Лена, но, как говорится, одним шоколадом сыт не будешь.
Подумали об этом. Фактически, вместе с елкой возрождается традиция отмечать Новый год под брызги шампанского. В прямом смысле слова. В июле 1936 года по этому вопросу было принято специальное постановление Совнаркома и ЦК ВКПБ. Оно называлось так. «О производстве советского шампанского, десертных и столовых вин «Массандра». Так родилась известная марка «Советское шампанское». Предприятие это задумывалось с размахом. Предполагалось в 1936 году произвести 300 тысяч бутылок, в следующем – 500 тысяч, а к 1942 году довести производство шампанского до 12 миллионов бутылок.
Действительно, Новый год собирались праздновать всерьез, и советская традиция организации новогодних торжеств с годами стала обрастать все новыми подробностями. О некоторых из них, например, о практике новогодних обращений советских вождей к своему народу, мы уже говорили в первой части этого радиочаса. Но началось все в 1935 году с того самого письма Постышева и с реабилитации елки. Так что же стоит за этой датой? Простая случайность или какие-то более серьезные перемены?
Конечно, 1935 год и даже в какой-то степени 1934 – это время весьма примечательных перемен. Лев Троцкий назвал эти перемены контрреволюцией. Американская газета «Baltimore Sun» выразилась более осторожно. «Красная Россия становится розовой». Так был озаглавлен один из газетных материалов. О чем же шла речь? После штурма и натиска первой пятилетки, во многом неудачного, как, впрочем, любой штурм и натиск, страна постепенно возвращалась к относительно стабильной жизни. 1935 год начался с отмены карточек и свободной продажи хлеба. Снова, как во времена НЭПа, заговорили о том, что человек должен сытно есть, хорошо одеваться, что у него должны быть не только работа, но и досуг, и развлечения, что у него, например, должен быть свой, а не коммунальный дом, и своя семья, которую революция объявила буржуазным пережитком.
Стоит, пожалуй, упомянуть и об идеологических метаморфозах этого времени. Менялось отношение коммунистической власти к дореволюционному прошлому. Сочинялись новые учебники истории, в которых должны были появиться новые положительные герои, не только вожди народных восстаний, но и русские государи. Не все, конечно, а назначенные и отобранные Сталином на эту роль, так сказать, на роль прогрессивных, в почетный список попали Иван Грозный и Петр I. В армию вернулись старые офицерские звания, все, кроме генеральских, но становления генеральских духа тогда не хватило. Реабилитировали частичное казачество и разрешили носить казакам традиционную форму. Перестали активно ругать западную музыку и западные танцы. И даже задумали, чтобы у нас стало не хуже, чем у них на Западе.
1935 год может считаться годом официальной реабилитации советского джаза. По всей стране стали создаваться государственные джазовые оркестры. И в том же 1935 году профсоюз работников искусства РАБИС всерьез занялся другим важным делом. Начал решать судьбу фокстрота.
Ночка снежная, а у меня на сердце лето. Жонка нежная, пускай завидую мне то. Думы мои одни, побыть скорее с ней наедине. Покроет все, не выдаст нас и будет точка. У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно. Как в самоваре, так кипит как наша, и месяц смотрит ласково в окно. Маша чай мне наливает, а вскоре ее так много обещает. У самовара я и моя Маша, прикуску чай пить будем до утра.
Фокстрот в Советском Союзе запретили в 24-м, как танец в высшей степени неприличный. В одной из наших прошлых передач мы уже рассказывали о преследовании поклонников этой музыки в Советском Союзе. И вот спустя 10 лет фокстрот был вновь восстановлен в правах. О том, как непросто это происходило, рассказывает следующий документ.
ЦК профсоюза работников искусства. Протокол совещания от 28 августа 1935 года по вопросу о западных танцах. Высказывались. Товарищ Злобин просит срочно урегулировать вопрос, так как рабочая молодежь делает западный танец своей профессией и после работы до 4 часов утра танцует и приходит к 8 часам утра негодными работниками на работу. Товарищ Иванов, занимаюсь вопросом давно. Интересовался, как молодежь относится к фокстроту. Фокстрот – это мода. Товарищ Бухарин назвал его танцем импотентов. Несомненно, танец этот возбуждающий. Для устранения вредного в этом танце нужно преподавательское наблюдение и изговоренность преподавателей. Нужен педагог-воспитатель. Нужно убрать накипь белоподкладочников. Фокстрот – сильная мода, из которой вырваться молодежь не может. Уничтожать не надо, а надо ввести в рамки. Товарищ Новицкий, область западного танца политически прорывная. Это образец того, как при отсутствии классовой бдительности наглый и умный классовый враг пролезает в область, где он связан с рабочими массами и складывает бытовые привычки в характер рабочих. Виновата наша фарисейская, пуританская политика прошлого. Запрещать фокстрот не нужно, но не нужно его и пропагандировать. Всякий танец – утонченная форма определенной классовой культуры. Страшна в фокстроте извращенная сексуальность и эротика. Это имитация полового акта импотента, извращенных людей. Не запрещаем фокстрот не только из тактических соображений, но и потому, что в нем есть здоровый элемент. Нужно прекратить моду на западные танцы и не культивировать их. Постановили считать необходимым пополнение хореографической комиссии наркомпроса специалистами по бытовому танцу и выделение рабочей комиссии для проверки, квалифицированной и социальной, всех преподавателей западного танца и разработки методики преподавания.
Пока комиссия наркомпроса решала вопрос о том, как правильно преподавать и танцевать фокстрот, этот танец может быть и не такой правильный, как того хотелось чиновникам от культуры, завоевывал танцплощадки. И уж совершенно точно именно «Фокстрот» был фаворитом новогодней танцевальной программы 1936 года. «Фокстрот под елкой». Получилось что-то вроде двойной реабилитации.
Документы прошлого. В передачах прозвучали документы из Государственного архива Российской Федерации и Центрального муниципального архива города Москвы. Продюсеры Елена Воронцова и Михаил Касторов. Вели передачу Елена Зубкова и Владимир Торц.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.